С вами подкаст «Что случилось?». Это ежедневный выпуск о новостях, которые еще долго останутся важными. И сегодня речь пойдет об истории Второй мировой войны и о том, что есть в российских архивах о войне, но все еще недоступно. С нами историк Леонид Максименков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Звучит, конечно, очень хлестко про закрытые архивы и про то, что есть нечто скрытое, да, какое-то утаенное знание, но на деле чего мы не знаем из больших пластов информации, которая была бы крайне любопытна и историкам, и людям, которые наукой не занимаются?
Документы о войне – это составная часть коллекции российских архивов. Так что проблемы доступа к ним, в том числе рассекречивание, перезасекречивание, они общие для всей архивной сферы. В случае с войной они, может быть, более обостренные и воспринимаются более эмоционально, по-партийному и иногда с признаками какой-то религиозной интолерантности, потому что люди изначально говорят, верю или не верю документы. Для начала нужно признать, что коллекции некоторых высших органов советской власти времен Отечественной войны представлены в открытом и бесплатном доступе и довольно подробно на сайте Росархива «Документы советской эпохи». Это две группы документов – поставление Государственного комитета обороны и Совета народных комиссаров СССР советского правительства времен войны. Во многих случаях это сканированные образцы документов и даже справочно к ним. Но размещение этих документов произошло 5 лет назад примерно, к 70-летию Победы, и с тех пор электронная заполняемость этого сайта остановилась. Но эти документы скорее не о фронте, а о тыле, о хозяйственной деятельности. Теперь главный вопрос – что закрыто? Я приведу пример из так называемого личного архива Сталина. Это огромная коллекция, опись 1, фонд 558 Российского государственного архива социально-политической истории в Москве. О закрытых разделах этого архива я написал 5 лет назад тоже большую статью и должен сказать, что с тех пор многое стало доступным, в том числе на сайте документа советской эпохи. Но вот очень важные части этой коллекции, прежде всего материалы времен войны, по-прежнему остались на секретном хранении или засекречены. И вот о них я и хотел сказать, потому что на примере этих документов мы можем сделать вывод, что секретно о войне в других архивах, ведомственных, Министерстве иностранных дел, Службы безопасности и так далее. Личный архив Сталина – это энциклопедия архивных коллекций, потому что в нем очень много от других федеральных архивов, и в том числе от ведомственных. То, что закрыто, нам известно с доподлинной точностью, потому что в конце 90-х, начале нулевых полная опись этого фонда попала в Соединенные Штаты, в Канаду и в Западную Европу, поэтому мы можем сравнивать то, что есть в этой описи в распоряжении наших коллег на Западе, и то, что открыто конкретно в Московском архиве.
Небольшое объяснение. Опись – это описание документов. Ну, то есть это примерно как каталог в библиотеке. Вы саму книжку не можете получить, но вы видите название, количество страниц, автора и так далее. Вот если очень грубо сравнивать.
Да, совершенно верно. Так вот, сравнивая опись, которая есть в нашем распоряжении, то, что можно найти в архиве, сразу скажем, закрыт важнейший источник – это альбом резолюций Сталина. Поясню. Сталину поступало очень много документов. Он на большинстве из них оставлял свои резолюции, короткие, развернутые, перенаправлял его кого-то еще, давал указания. И вот это все фиксировалось в типографских альбомах, где был написан номер документа, содержание документа, резолюции Сталина, кому направлен, что делало. Так вот, эти альбомы с 1940 по июль 1945 года полностью закрыты. Что, конечно, настораживает историков, и мы задаемся законным вопросом, что же вы такого там вы скрываете?
Тем более, что у Сталина был неофициальный стиль, и он часто хлесткие, остроумные или даже скабрезные оставлял комментарии. Мы знаем, что культурные архивы многие открыты, и вот какие-нибудь его пометочки про «дайте мальчику трусы» на эскизах обнаженного, изображенного юноши, это, в общем, известная вещь, в интернете легко найти. И то же самое есть про войну, да? Там вполне возможно циничные и очень честные комментарии.
Не то же самое. Есть два огромных альбома. Поэтому я говорю, если от нас скрывают альбомы о том, как работал Сталин с документами во время войны, то это очень серьезный пробел. Потому что там фиксировался то, что называется механизм согласования принятия решений Сталина. Это от нас скрывают. Далее, в личном фонде Сталина засекречены шифрованные телеграммы Генерального штаба Красной Советской Армии, военно-воздушных сил, военно-морского флота, наркоматов авиационной промышленности, вооружения, тяжелого машиностроения, штаба войск ПВО и также исполкома Коммунистического интернационала. То есть следующий пласт информации, который от нас скрываются, это материалы Генерального штаба и важнейших военных министерств. То есть мы не можем писать историю войны без доступа к этим документам. Следующий уровень – это все шифровки разведного управления Генштаба, знаменитого ГРУ, также с автографами резолюций Сталина. То есть мы не знаем содержание и этого важнейшего пласта документа. Таким образом, архивы Генштаба находятся под спудом тайны. Следующий уровень, который оказывается закрытым вот в сталинском личном архиве, это так называемые дешифранты. Поясню, дешифранты – это тексты телеграмм, перехваченных спецотделом НКВД и Наркомата госбезопасности от иностранных послов и генеральных консулов из Москвы и за границу, аккредитованных в СССР, и также в других странах, то есть уже на местах наших полпредства там занимались этой работой. И ответные телеграммы в страны пребывания, опять-таки, с резолюциями Сталина. Закрыто вот этот конкретный том с 20 августа 1937 года по 18 октября 1945 года. То есть важнейший этап нашей внешней политики, подготовки к войне, предвоенные годы, Мюнхен, пакт 23 августа, 1940 год, все это закрыто. И здесь мы не можем никаких выводов делать, и нас лишают еще одного уровня
информации. Если попробовать... Дальше. Да, еще многое закрыто.
Да, да, конечно, потому что здесь, например, закрыто, может быть, даже не столько содержание, сколько форма передачи, потому что наших секретчиков и архивистов волнует очень, что кто-то может из расшифрованного и, зная код, вычистить очень многие другие документы. То есть бояться какого-то архивного Wikileaks по прошествии 80 лет после событий. Дальше. Закрыты, например, дела на переписке Сталина с конкретными деятелями. Никита Сергеевич Хрущев, например. Хотя, казалось бы, Хрущев оставил такие мемуары, вышли сборники документов, его сын написал очень много. Нет, деятельность Хрущева во время войны все еще покрыта определенной тайной. Это дело номер 493 из сталинской описи Сталинского фонда. Переписка по военным вопросам Сталина с Хрущевым. В ней размышления об обстановке на Воронежском, Сталинградском, Южном фронтах, реакции войска на самоубийство члена военного совета 2-й гвардейской армии генерал-майора Ларина, плане разгрома окруженных под Сталинградом войск и так далее. Узловые события войны, о которых архивное начальство нам твердит безудержно, что рассекречено все, что тайн нет, что все открыто, пожалуйста, приходите и работайте. Оказывается, нет. Идем дальше. Такая животрепещущая тема и неоднозначная тема, которая вызывает очень эмоциональные споры среди историков и общественности, как тема Украины, война и Украина. То, что Довженко называл «Украина в огне». Вот, например, полностью недоступны все шифротелеграммы в адрес Сталина от Льва Мехлиса, его наместника в области военной идеологии, редактора «Правды», когда-то руководившего его особым сектором. Вот закрыты все шифротелеграммы, это много архивных дел, со 2 июля 1944 по 28 сентября 1945 года. Переведу лишь краткое содержание пары томов из этого дела, которое, опять-таки, должно быть доступно историкам, потому что мы не можем предметно обсуждать положение дел на Украине во время войны без этого кладезя информации. Например, это шифротелеграмма члена военного совета 4-го Украинского фронта Мехлиса о ходе ликвидации ауновских формирований на территории Украинского фронта, об отношении населения Польши и Чехословакии к Красной Армии, о положении в Закарпатской Украине, на освобожденной территории Словакии, об очередных задачах Компартии Западной Украины и так далее. Для сравнения я скажу вам, что Росархив издал двухтомник с большой рекламной помпой, который называется «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы». Сборник представлен в открытом и бесплатном доступе на сайте Росархива. Это очень большое, фундаментальное, казалось бы, издание, больше 2000 страниц. Открываем том второй. Я только вам перечислил сейчас содержание неизвестных шифротелеграмм Мехлиса с Украины Сталина. Открываем том второй, 44-45 год. 1100 страниц. Вот слушатель может задаться вопросом, сколько раз в этом томе на 1100 страницах упомянут Мехлис? Я вам отвечу. Один раз. Это говорит о ценности ведомственных изданий, авторством которых занимаются начальники архивной отрасли.
Если попытаться обобщить, я с невероятным интересом слушаю то, что вы говорите, и вот такое ощущение, что если опубликовать то, что сейчас не опубликовано, это уже тянет на изрядное количество научных и научно-популярных, крайне любопытных работ. Но все-таки, если попытаться понять логику, что именно не публикуется, что остается под грифом «секретно» или не выдается, есть же неофициальная практика, когда архивы вроде бы то, что можно дать, на самом деле не выдают. И дело, наверное, не в идеологии. Скрывается какая-то машинерия власти или как? По какому принципу сохраняется секретность?
Ну, и дела, и вопросы конъюнктуры, которая господствует на данный момент, конечно, имеет роль, потому что многие сборники готовятся под актуальные какие-то политические вопросы. Например, Варшавское восстание, украинское националистическое подполье. 20 лет назад это бы никто не издавал. Сейчас это важно. Закрыты документы, которые принадлежат по их факту рождения другим ведомствам. И вот здесь происходит, понимаете, ведомственный конфликт, потому что у нас ведомств больше, чем политических партий в Италии, и каждый очень ревниво относится не только к своим коллекциям, но и к своим документам в другом архиве государственном. Поэтому, чтобы опубликовать какой-то документ о войне, нужно пройти согласование всех ведомств. Внешнеполитического, разведки, госбезопасности, Министерства финансов, здравоохранения и так далее. Пока соберутся все эти разрешения, пройдет очень много времени, и правило там такое, это должен быть консенсус. Если какое-то ведомство говорит не публиковать документ, то он опубликован не будет. Я еще раз хочу сказать, это общая проблема для всех наших архивных коллекций, не только коллекций времен войны. Но по военным годам это усугубляется, потому что очень пристально относятся к возможным, понимаете, рекламным каким-то последствиям и рискам публикации и обнародования документов.
И тут даже не соображение идеологии, вот что там подумают, да, а соображение бюрократическое, опубликуем скандал какой-то.
Да, нужно согласовать все вот интересы всех этих ведомств. Мне известны, например, факты, когда архивное дело на 300 страницах не рассекречивается из одной страницы. А в этой странице может быть одна фраза о каком-то человеке и его деятельности. И вот из-за этого все архивное дело не выдается. Оно остается на секретном хранении, частично секретном хранении. Поэтому документы, когда они уже публикуются, в том числе о войне, они, в принципе, уже прошли дезинфекцию. Ничего качественного нового там нет, сенсационного ничего нет. И раскрывающие реальные механизмы деятельности органов власти, военного политического руководства во время войны. Это вот такая картина. Идеология здесь бывает, но так, на очень высоком уровне, не на уровне конкретного документа.
Если искать идеологию, если не думать про вот эту стихию, даже про болото бюрократических соображений, а про умысел, то это обычно идеологические установки, связанные с внутренним потреблением, как бы россияне не узнали какую-то правду о войне и как бы этот светлый образ немножко не замутнился. Или, скорее, внешняя политика здесь важнее. Ну, отношения со странами Запада, отношения с постсоветскими странами и так далее, и так далее.
Внешнеполитический фактор очень важен, потому что исторически архивы внешней политики очень консервативная область, потому что, ну, дипломаты по природе, они осторожные люди, они выбирают не только слова, но они выбирают документы, которые они публикуют. Вот документы, которые закрыты, я сказал, материалы Генштаба, конечно, органов госбезопасности, СМЕРШа, внешней разведки, особенно чутко относятся к публикации внешнеполитических документов времен войны. Вот, например, в военном присутствии Советского Союза в Синьцзяне. Почти все засекречено, потому что, во-первых, китайские партнеры не хотят публикации этих документов, но и мы очень боимся обидеть китайских товарищей. Например, очень много закрыто по присутствию советских войск в Иране. Мы не хотим обострения отношений с Ираном. Планы Советского Союза, в том числе военные, по отношению к Турции, которая занимала прогитлеровскую политику во время войны, тоже закрыты. Вот я вам приведу два примера двух документов Политбюро, которые закрыты просто на этом основании. Это постановление от 25 апреля 1942 года о порядке пропуска через советско-иранскую границу военнослужащих Красной Армии и лиц, командируемых в Иран различными наркоматами. Конец цитаты. И решение от 8 октября 1945 года. Вопросы иранского Азербайджана и северного Курдистана. То есть это вопросы Второй мировой войны, которые сегодня имеют тоже очень актуальное значение. И наше внешнеполитическое ведомство не хочет обострять возможные эти конфликтные ситуации.
Ну, потому что вспоминать про то, что оккупировали Иран, поскольку там нефть, а еще проблема Азербайджана, который не только отдельное государство, но вообще-то большая область, находящаяся на территории разных государств. Там, кстати, были сталинские планы по поводу включения в СССР, да, части Азербайджана, которая находится на территории Ирана. Ну, один из его проектов был. Ну и так далее, и так далее. И это все разматывает клубок, и не только в России любят поспорить про прошлое, но и это часто аргумент в дипломатии, да, обращение к прошлому, и к его авторитетам, и к обидам из прошлого.
Совершенно верно. Поэтому боятся тронуть один документ, потому что, во-первых, может вся стена из документов рухнуть, понимаете, из-за одного кирпича, кто будет с этим связываться. А во-вторых, это может создать необходимость дипломатических объяснений. Но, тем не менее, такие конфликты происходят. Я напомню один, который на памяти у всех у нас. Это конец прошлого, начало этого года, когда был процитирован один документ кануна Второй мировой войны. Это донесение посла Польши в Германии Липского, министра иностранных дел Бека. О встрече с Гитлером, документ от 20 сентября 1938 года. Мы все помним реакцию президента Путина, и он 3 или 4 раза процитировал этот документ с очень эмоциональной оценкой, и возникает вопрос, а вообще что это за документ? По-моему, эти вопросы не были заданы, поэтому я готов поделиться своим небольшим исследованием.
Будьте добры, но сначала небольшое замечание. Вы человек деликатный и вежливый, а я менее деликатный, поэтому я слова президента напомню. Он назвал посла сволочью, свиньей антисемитской. Да, и это не без удовольствия цитирую многие СМИ.
Да, и вызвало конфликт, по-моему, даже дипломатический между Москвой и Варшавой. Так вот, я как историк, потому что я работаю с документами, вы знаете, я далек от какой-то сегодняшней политической конъюнктуры, но мне хотелось узнать, это что, архивная сенсация? Чье-то открытие в результате кропотливой работы? Или специально рассекреченная МИДом тайна вот для этого заявления? И, вы знаете, ответ поразительный на все эти вопросы – нет, нет и нет. Потому что донесение было опубликовано издательством ЦК КПСС «Политиздат» в 1981 году с разрешением МИД в коллекции документов, документы и материалы кануны Второй мировой войны. Том 1, страница 178. Но и даже публикация 1981 года была репринтом. Потому что впервые опубликовано по-русски в 1948 году в Москве в документах и материалах кануны Второй мировой войны из архива МИД Германии, нацистской Германии. Том 1, страница 208-216. Вот это издание 1948 года лично санкционировал и просмотрел Сталин и утвердил его к публикации. Значит, что получается? Документ известен 72 года. Он циркулировал. Фактически это как бы архивное утиль-сырье. Зачем его вытащили в этот раз? Кто предоставил высшим руководителю страны вот этот документ, не объяснив его происхождение, что он давно известен. Вы понимаете, если сегодня мы начнем цитировать все опубликованное после 1945 года, после Нюрнбергского процесса, и представлять это как какую-то архивную сенсацию, то у нас застопорится вообще вся архивная и научная деятельность, в том числе в сфере истории. Еще я хочу сказать, потому что мы подняли очень важную тему конъюнктуры публикации архивных документов. Так вот, у этого документа были свои причины для публикации в 1948 году и в 1981. Потому что историки меня поймут, потому что 1948 год, опубликован это в феврале 1948 года, Сталин занимался очень плотно вопросами создания государства Израиль, имея на это свои идеи. Одновременно он разбирался с националистической линией в руководстве Компартии Польши, которую олицетворял Владислав Гомулка. И вот публикация этого документа, он давал четкий сигнал и Израилю, и каким-то сионистским кругам, и польскому руководству, которое он считал берет линию маршала Тита. То есть четкое решение, иначе бы он это не публиковал. В 1981 году люди моего поколения прекрасно поймут, почему этот документ был вновь опубликован в 1981 году. Потому что солидарность и Лех Валенца полякам опять давали понять. Так зачем же по третьему разу заниматься циркуляцией уже давно известного и использованного документа? Мне лично это непонятно. Но, к сожалению, в теме войны это присутствует.
Да, про советизацию Польши и про солидарность вы сказали, а про Израиль я просто тоже сделаю небольшое пояснение. Когда государство создавалось, Сталин рассчитывал на то, что это будет социалистическое государство и вообще задумывал его как такой объект, связанный с разрушением колониальной системы, в первую очередь британской, и это потом Советский Союз конфронтировал с Израилем и, как это называл его, марионеткой Запада, в первую очередь США. Но поначалу ожидания были, что государство будет скорее просоветским. Я хотел продолжить эту мысль, еще немножко обсудить тему в конъюнктурных целях использования исторических документов. А в принципе, закрытые архивы разве этому мешают? Ну и даже не в том смысле, что мы не все знаем, а просто не все обязательно брать из российских архивов. Что-то было взято из нацистских архивов, да, попав в руки союзников. Что-то осталось в архивах стран бывшего Советского Союза, и оттуда можно извлечь. Свет клином сошелся на Советском Союзе и на нынешних российских центральных архивах. Ну вот, не знаю, в качестве самого яркого примера пакт Молотова-Риббентропа. Да, никто не видел оригинал до 80-х годов, но на микропленках сохранилась немецкая копия варианта секретных протоколов. И, в общем, историческая наука все знала. Настолько ли необходима публикация каких-то документов сейчас, если в целом все более-менее известно? А политикам ничего не мешает и так использовать эти документы, вынимая 70-летней давности?
Ну, хотелось бы документы все-таки знать не по микрофильмам, не по каким-то копиям из западных архивов, а по собственным документам. Я думаю, это желание естественное историков и архивистов своей страны изучать историю по своим первоисточникам. И у нас их достаточно. О том, что я рассказал, список довольно-таки внушительный. Нужно ли сотрудничество с западными архивами? Разумеется. Разумеется. Вот пример этому открывшаяся несколько дней назад виртуальная выставка в выставочном зале Федеральных архивов на Пироговской улице в Москве. Это выставка «Сталин, Черчилль и Рузвельт». Выставка готовилась долго, но, к сожалению, нынешняя ситуация не позволила ей открыться в реальном времени. Заявлена она была как совместное предприятие, совместная выставка российских, английских и американских архивных служб. Но я просмотрел внимательно каталог, потому что посетить ее нельзя. Каталог опубликован, опять-таки. Я не видел особого вклада западных архивов в эту выставку. То ли помешала нынешняя непростая ситуация, то ли они не собирались участвовать. Это мне неизвестно. Но опять-таки основной массив наших архивов. Все-таки коллекции у нас богатейшие. И прежде чем ехать в архивы в Вашингтон, в Лондон или в Париж, хотелось бы все-таки получить исчерпывающие ответы у нас.
Несколько лет назад, в 2016 году, за вашим авторством вышла статья в «Огоньке» про маршала Жукова, и эта статья была основана на вновь открывшихся, открытых вами, введенных в оборот документах архивных. И там, в общем, такая очень мелочная политика слежки за собственными высшими руководителями и непростые отношения внутри вот этого сообщества единомышленников коммунистической партии, которые, ну, в общем, очень жестко друг с другом конкурировали. Это было крайне любопытно. А что еще из неопубликованного вы хотели бы увидеть, описать, и что для вас представляет наибольший интерес? Не знаю, про того же Жукова и про маршалов войны, может быть?
Ну, вообще-то я не военный историк. Я занимаюсь историей культуры, в основном, и музыки в частности. Этими вопросами, во-первых, я занимался, потому что я работаю обозревателем в журнале «Огонек», и это были задания редакции к памятным датам. После этого я опубликовал статью о маршале Жукове как фактическом творце политики десталинизации, потому что оказался рассекречен массив документов президиума ЦК после 20-го съезда. И из этих документов стало ясно об огромной роли, которую сыграл Жуков на посту министра обороны и в реабилитации людей, и в ликвидации сталинского наследия по отношению к военнопленным и так далее. Что бы еще хотелось? Ну, задумок много. Посмотрим, каким выйдет мир после нынешней пандемии, потому что я думаю, что изменятся и очень многие представления об истории, о том, что важно в этой истории, что не важно. Потому что, к сожалению, гуманитарные сферы из таких катаклизмов выходят пострадавшими очень часто. После Первой мировой войны, например, прекратилось преподавание классических языков в гимназиях, и мы видим, к чему это привело. Так что сейчас очень важно будет не какие-то конкретные темы, а просто борьба за сохранение гуманитарной науки, и как бы это звучало высокопарно, и исторической науки в частности.
Спасибо большое, историк Леонид Максименков.
Вам большое спасибо, и было очень интересно поговорить. Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о гражданском пробуждении российского врачебного сообщества. Медики очень недовольны системой, и прямо сейчас симпатии общества на стороне медицинских работников. Неужели возможны какие-то перемены в этой сфере? Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редактор редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.